Риц, Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
В Новороссийске начался судебный процесс над майором милиции Алексеем Дымовским. Что грозит тому, кто вынес ссор из избы? В Сочи прошла встреча президентов России, Армении и Азербайджана. Способны ли Баку и Ереван договориться о статусе Нагорного Карабаха? Газета «Ведомости» объявила сбор подписей в поддержку амнистии предпринимателей. Что выйдет из этой инициативы? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 25 января. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В суде Новороссийска сегодня открылся процесс над бывшим майором милиции Алексеем Дымовским, который публично раскритиковал руководство городского управления внутренних дел, обвинил генерала в коррупции. Дымовского обвиняют теперь по статьям о подлоге и мошенничестве. На прошлой неделе ему ужесточили меру пресечения с подписки о невыезде на арест. На теме работал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В Новороссийске за час до начала заседания Приморского районного суда сегодня прошел пикет в поддержку Алексея Дымовского. Участники этой санкционированной акции выдвинули гражданский ультиматум, согласно которому начальник УВД Новороссийска Владимир Черноситов до 23 февраля должен подать в отставку. В противном случае сопереживающие Дымовскому люди готовы проводить бессрочные акции протеста напротив дома высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов. В пикете принимал участие Александр Олейник, бывший сотрудник милиции, знакомый с Алексеем Дымовским.
В руках у пикетчиков плакаты «Свобода Дымовскому», «Алексей Дымовский, МВД так жить нельзя». Это цитирует Алексея Дымовского. Фотография Алексея Дымовского в форме майора, погоны майора милиции.
То есть вы считаете, что он должен остаться сотрудником милиции?
Он не то, что должен остаться сотрудником милиции. Единственная надежда и единственная возможность в стране провести реформу МВД – это оставлять таких сотрудников, как Алексей Дымовский.
Алексея Дымовского задержали в пятницу по решению Приморского районного суда. Бывшему майору изменили меру пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей. Якобы Дымовский угрожал свидетелям по делу о мошенничестве, в котором его обвиняют. По мнению знакомых бывшего майора, в пятницу прошла спланированная правоохранительными органами и ФСБ спецоперация по задержанию Дымовского. Александр Олейник смог встретиться с экс-майором в СИЗО.
Содержится он, по моей информации, два человека. Второй сотрудник правоохранительных органов. Я ему лично в субботу передал теплые вещи, продукты. Я с ним общался буквально последний час до того, как он вошел в здание суда. Из здания суда его уже вывели в наручниках.
Сегодня в Новороссийском суде прошло первое заседание по гражданскому иску начальника Приморского отделения УВД Новороссийска Валерия Медведева и главы УВД города Владимира Черноситова. В своем видеообращении Дымовский обвинял истцов в ненадлежащем исполнении своих служб. Обязанностей. В своем обращении Дымовский называет Медведева начальником милиции, который ранее сидел, а Черноситова обвиняет в том, что он в обмен на ложные показания на невиновного человека предлагал ему звание майор милиции. Милиционеры требуют взыскать по 100 тысяч рублей компенсации за причиненный моральный ущерб. О первом заседании рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Новороссийске Виталий Тарасов.
Сегодня в суде защитники Алексея Дымовского пояснили, что в милицейской базе данных под названием «Легенда» человек по фамилии Медведев действительно числился судимым, и при этом домашний адрес в милицейской базе совпадал с адресом нынешнего начальника Приморского ВД Новороссийска. В связи с этим защитники Дымовского выдвинули ходатайство о том, чтобы запросить данные из милицейской базы «Легенда». Однако это ходатайство судья Константинова не удовлетворило, обосновав свое определение тем, что имеются уже достоверные данные о том, что Медведев судим не был. Начальник же УВД Новороссийска Владимир Черноситов считает ложной информацию о том, что обещал Алексею Дымовскому майорское звание за привлечение к ответственности невиновного. Защитники Дымовского настаивали на том, чтобы Черноситов и Дымовский явились в суд лично. Я поясню, что сегодня ни истцов, ни ответчиков в суде не было, а были только их представители. Так вот, и это ходатайство судьи Константиновой удовлетворено также не было. Сегодня в СИЗО Краснодара, где содержится Алексей Дымовский, побывала Татьяна Худакова. Это член общественной наблюдательной комиссии по контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания. Татьяна Рудакова рассказала, что Алексей Дымовский претензий к условиям содержания не имеет. По словам Татьяны Рудаковой, Дымовский чувствует себя бодро, обтирается снегом и готов к дальнейшей борьбе.
Заседание по гражданскому иску перенесено. Об этом Радио Свобода рассказал правозащитник Вадим Коростелев.
Будет произведен допрос Дымовского в СИЗО. И по результатам этого допроса судья уже примет решение, когда назначить следующее судебное заседание, потому что на этом допросе Дымовский должен дать информацию о том, при каких обстоятельствах и как начальник УВД по городу Новороссийску Черноситов давал ему задание посадить невиновного человека в обмен на майорское звание.
Появилась информация, что Дымовского арестовали из-за того, что у него имеется компрометирующая информация на высокопоставленных сотрудников милиции Краснодарского края. Эти сведения Вадим Коростелев не подтвердил, однако не опроверг другие данные. Якобы в городе планируются масштабные обыски у людей, имеющие отношение к прославившемуся милиционеру.
Это пока, скажем так, информация, которую мы получаем из источников, которые мы можем опубликовать. Угроза такая существует. Сегодня, например, мне, как руководителю Новороссийского комитета по правам человека, пришел вызов на посещение налоговой инспекции. Обычно это сочетается с кампанией давления и проверки. В прошлый раз, когда нас обвиняли в экстремизме, у нас также пытались вызвать налоговую инспекцию незаконную, то есть без предъявления даже и письменного документа о том, по какому вопросу кто вызывает.
Подтвердил Вадим Коростелев информацию о том, что на 29 января этого года назначена свадьба Алексея Дымовского и его гражданской жены Олеси.
Олеся на 9 месяце беременности находится. Они с Алексеем на прошлой неделе подали документы для регистрации брака, и на 11.30 29 января была назначена регистрация их брака в городе Новороссийске. Сейчас мы выяснили у Олеси, что он не возражает для того, чтобы брак был зарегистрирован в СИЗО. Поэтому сейчас вот мы готовим все необходимые документы для того, чтобы осуществить процедуру регистрации брака, чтобы ребенок, который родился, он имел и папу, и маму по закону.
Ситуацию комментирует правозащитница, председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Тот факт, что арест состоялся после того, как он выступил публично, при наших порядках наводит на мысль, что это именно за это арестовали. У нас очень часто людей судят не за то, в чем они виновны, а за то, за что власть ими недовольна. Зная наши порядки, можно не волноваться за прокуроров и судью. Они ему предъявят обвинение и осудят, и, в общем, довольно равнодушно отнесутся к тому, что по этому поводу думает общество.
Алексей Дымовский стал известен после того, как 7 ноября прошлого года разместил в интернете видеообращение, в котором призвал федеральные власти навести порядок в правоохранительных органах. Практически сразу после этой сенсационной записи милиционера уволили из органов. Глава МВД Рашид Нургалиев назначил служебную проверку по фактам, изложенным в обращении, а бывшее милицейское начальство отреагировало несколько по-другому. Оно усомнилось во вменяемости бывшего майора, затем заподозрило его в клевете и, наконец, в связях с иностранными спецслужбами и причастности к убийству. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Начало судебного процесса над Алексеем Дымовским в контексте дискуссии о реформе Министерства внутренних дел России я обсудил с московским экспертом по вопросам работы силовых ведомств, обозревателем интернет-сайта агентура.ру Ириной Бараган.
Я не знаю, что конкретно еще хотел рассказать майор Дымовский о коррумпированных генералах. По-моему, что мог, он уже рассказал, и возможностей для этого у него было предостаточно. В частности, он говорил о руководителе Новороссийского ОВД, местном генерале, и о его коррумпированности. Но я не думаю, что коррумпированность генералов в Краснодарском крае отличается чем-то от коррумпированности в других регионах. В принципе, система МВД одна и та же, и по всей стране органы устроены одинаково, и методы их работы практически ничем не отличаются. То, что существуют огромные нарушения, знают все. И о высоком уровне коррупции говорит сам руководитель МВД Нургалиев, говорит неоднократно.
Вся эта история с майором Алексеем Дымовским совпала с разговорами о возможной реформе Министерства внутренних дел. Вот в такой обстановке смогут его засудить так, чтобы неповадно было другим майорам в YouTube выкладывать свои разоблачения генералов? Или все все-таки общественная атмосфера в стране такова, что это сейчас невозможно?
Я думаю, что общественная атмосфера в стране не будет оказывать никакого влияния на принятие решения по судьбе майора Дымовского, поскольку общество сейчас не имеет особенных рычагов воздействия на власть, практически никаких. Что касается власти, как она может отреагировать на судьбу Дымовского, тут возможны варианты, потому что сейчас, конечно, идут разговоры и планируются какие-то изменения в системе МВД. Неизвестно, будет ли это реформа, но власть такие разговоры поддерживает и собирает различные проекты о том, как можно реформировать эту систему. Это известно. И в том числе в этом принимает участие общественная палата. Но то, что сделал майор Дымовский, очень плохо для любой системы. По крайней мере, с той точки зрения, как это расценивает наша государственная власть. Потому что он поднял бунт снизу, он выступил против своих руководителей и своих начальников изнутри, обладая неким каким-то знанием о работе этой системы изнутри, а не снаружи. И мало того, что он выступил, так он еще начал активную общественную деятельность, создал какое-то движение «Белая лента», которое пытается предпринимать какие-то самостоятельные шаги. Такие вот действия, они точно совершенно не могут понравиться власти и не могут быть одобрены. По крайней мере, это было бы нелогично, исходя из того, что они делают, и, напротив, исходя из той жесткой линии, которую власти и конкретно МВД, и непосредственно Департамент по противодействию экстремизму, который имеет центр во всех регионах России, вот исходя из того, какие действия предпринимаются здесь в отношении подавления любых общественных выступлений, включая пикеты, митинги, незаконные сборы и так далее. В этом смысле это было бы нелогично, если бы власть поддержала такие действия. Потому что одно дело, когда отстраняют по поручению президента, Нургалиев отстраняет руководителя Томского УВД за убийство только журналиста, которое произошло в местном отделении милиции. Это действия, о которых узнает власть, и она санкционирует наказание. Это одно. А совершенно другое, противоположное, сделал Дымовский. И они это расценивают как реальную угрозу. Тем более, что у него появилось несколько последователей в разных регионах из системы МВД и прокуратуры.
То есть вы не верите в такой голливудский финал этой истории? Дымовского оправдывают, а генерала увольняют?
Я не знаю, какой он будет финал. Тут в связи с тем, что все-таки разговоры о изменениях в МВД ведутся, тут может какая-то вмешаться высшая сила, и его судьба разрешится. Но я думаю, что благоприятнейшим для него образом, то есть освобождением. Но я думаю, что это было бы нелогично с точки зрения власти.
Нам с вами понятно, что Дымовского судят не за вот это вот мошенничество, там 27 тысяч рублей, какие-то он утаил или неправильно израсходовал, а за то, что он выступил против своего руководства?
Очевидно, что эта мера, арест и расследование в отношении него было предпринято после того, как он сделал свое заявление, выступление. Поэтому можно предположить, что это использовалось в качестве наказания.
Поговаривают о том, что разговоры о реформе МВД закончатся отставкой на самом высоком уровне.
Было бы логично, если бы Нургалиев оставил свою должность, потому что просто в принципе люди, которых назначал Путин на силовые ведомства, они должны быть сменены при новом президенте. Это логично. Это нормально. Это должно произойти. Если это не произойдет сейчас, это произойдет через полгода.
Говорила эксперт по вопросам работы силовых ведомств, обозреватель интернет-сайта агентура.ру Ирина Бараган. В Новороссийске начался сегодня судебный процесс над Алексеем Дымовским.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Роль общественной палаты в жизни российского общества в день начала работы нового состава палаты обсуждаем с поэтом Андреем Дементьевым и правозащитником Евгением Ихловым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 25 января. Сегодня в Киев прибыл новый посол России на Украине Михаил Зурабов и вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Украины Петру Порошенко. Появление Зурабова на месте назначения предшествовал дипломатический кадус. В документах, которые вез Зурабов в Киев, как предполагали в администрации президента Украины, не было указано имя, отчество и фамилия главы украинского государства. Была указана только должность. Это обстоятельство вызвало нервную реакцию секретариата уходящего президента Украины. Политические эксперты демарш Москвы связывали с неприязненными отношениями между Ющенко и кремлевским руководством. Однако подозрения в том, что верительные грамоты будут оформлены не по протоколу, сегодня не подтвердились. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Михаил Зурабов прибыл в Киев после поражения Виктора Ющенко в первом туре президентских выборов. В августе минувшего года, вскоре после назначения Зурабова новым послом России, Кремль отказался отправлять его на Украину, мотивируя антироссийским курсом политики президента Ющенко. Сойдя с трапа самолета в киевском аэропорту Борисполь, российский посол и одновременно представитель президента России по развитию торгово-экономических связей заверил встречавших его журналистов, что приложит максимум усилий для улучшения российско-украинских отношений. Свое первое заявление в новом качестве Зурабов произнес не только на русском, но и на украинском языке.
Керівництво Російської Федерації переконане, що російсько-українські відносини мають значний потенціал розвитку. Я хочу запевнити, що посольством Росії мною особисто буде докладено максимум зусиль для реалізації цього потенціалу.
Главной интригой приезда нового российского посла были верительные грамоты. Если бы в них не было указано имя уходящего, но пока действующего президента Ющенко, о чем накануне писала украинская пресса, президентская канцелярия рекомендовала внешнеполитическому ведомству страны не принимать документы у Зурабова. Однако, как заявил министр иностранных дел Украины Петр Порошенко, переданные ему копии верительных грамот полностью соответствуют общепринятым дипломатическим нормам. На первой странице цитировал Порошенко, указано «Его превосходительству господину Виктору Андреевичу Ющенко, президенту Украины». Теперь российский посол может приступить к своей работе. О миссии Михаила Зурабова на Украине говорит директор Киевского института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Главная задача, которую ставила Москва на этих выборах, то есть не допустить во второй тур и на второй срок Виктора Ющенко, Москвой, по их мнению, выполнена. Поэтому Зурабов может приезжать. А затем уже наступит время для главной задачи Зурабова выстроить с новым руководством Украины достаточно комфортные отношения для Российской Федерации. Главная задача Зурабова – это экономически скупочная, я бы сказал, экономически экспансионная, быть неким модератором, надзирателем, лоббистом тихой экономической экспансии Российской Федерации на территории Украины. И вот есть сделка по покупке индустриального союза Донбасса, дело решенное. На очереди Одесский припортовый завод, далее газотранспортный консорциум и отчуждение в той или иной форме в пользу Российской Федерации украинской газотранспортной системы. В общем, настоящий экономический фронт работ с тем, чтобы взять под контроль политико-экономическую систему Украины, контролировать экономические потоки, контролировать промышленные, финансовые, экономические активы, чему и будет способствовать Зурабов на посту дипломата номер один в Украине. Тихой экспансии российского капитала, тесно аффилированного с российской властью в Украине, необходим вот такого рода тихий менеджер, дипломат такого непротокольного профиля. Дипломат не профессионал, зато профессионал в понимании того, как должна и как делается политика на постсоветском пространстве в условиях усиления Российской Федерации и относительного ослабления всех других стран на постсоветском пространстве.
Считает руководитель Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Дмитрий Медведев и Владимир Путин ясно дали понять, что не рассчитывают на сотрудничество с Виктором Ющенко, сделали это давно. Поэтому назначенный на должность посла полгода назад Зурабов появился в Киеве только сейчас, но не дождавшись, однако, выборов нового главы украинского государства. Эту коллизию я обсудил с бывшим российским министром по делам Содружества независимых государств, бывшим послом России в Великобритании Анатолием Адамишиным. Беседу начал с вопроса о процедуре назначения посла.
То ли МИД выбирает эту кандидатуру, то ли кто-то за МИД выбирает эту кандидатуру. Ну, в любом случае, кандидатура названа. После этого, и, в общем, это вполне распространенная практика, запрашивается согласие правительства, куда направляется посол, именно на этого человека.
Правительство или президента?
Правительство или президента, это уже зависит, опять-таки, от внутреннего устройства той страны. Во всяком случае, человек должен получить это согласие, которое называется агреман. Фактически согласие по-французски. Затем он приезжает, когда выбирает время, приезжает в эту страну, где вручает копии своих верительных грамот Министерству иностранных дел и ждет, когда его верительные грамоты примет глава государства. Вот тогда, когда он вручает свои копии верительных грамот МИДу, он начинает работать как посол де-факто. Когда он вручает свои верительные грамоты, не копии, президенту страны или главе государства, кто-то может быть, король. Я королеве вручал в Англии, например. То это уже получается посол де юре, который в полном объеме выполняет свои обязательства.
Анатолий Леонидович, а когда вручали английской королеве, там было написано, какой королеве именно вы вручали? Это было понятно или просто было написано Your Majesty и все?
Ну, конечно, как же можно, это будет обидно, знаете ли, для королевы, когда будет просто написано королева, а ты потом против, что ли, вставляешь ту фамилию, которую ты хочешь, королеве.
Если в верительных грамотах не указано имя главы государства, здесь есть дипломатический повод для обиды?
Ну, конечно, если не указывается, куда кому вручается верительные грамоты, то это, безусловно, повод для обиды. Я очень хочу надеяться, что туда будет вписано имя будущего. Как же можно, понимаю, оставлять это карт-бланш?
Вы считаете, что с точки зрения дипломатии разумнее было бы выждать паузу и дождаться, пока станет известным имя нового украинского президента?
Ну, в общем, мне вся эта история не очень нравится, потому что вот игры с этими, так сказать, верительными грамотами, поездкой, не поездкой, они, на мой взгляд, просто обижают ту страну, к которой они относятся, но мало что дают. Не нравится тебе человек, которому должен вручать верительные грамоты? Ну, подожди, как мы и делали, но не делайте из этого повод для дипломатического казуса. На сцене, в любом случае, как бы не складывались, стоит строить так, чтобы не нарушались общепринятые, или, можно так сказать, цивилизованные рамки дипломатического общения. Есть тысячи способов выразить свое недовольство политикой той или другой страны. И посольство, конечно, тоже часто там посла отзывают или вызывают для консультаций или так далее. Но вот с самого начала послу создавать такие условия, мне кажется, что это нерационально. Потому что так или иначе украинцы не будут уже к Зурабову относиться со стопроцентной, что называется, готовностью. Какой-то осадок останется.
Вот смотрите, посол назначен уже более чем полгода, как известно имя Зурабова, он только сейчас приезжает в страну. Это допустимо? Это нормально в дипломатической практике? Так бывает?
Это не нормально, но это случается, это бывает.
Зурабов начинает, ну, с полуконфликта, скажем так, свое пребывание на Украине. Анатолий Леонидович, вот вы, исходя из своего громадного дипломатического опыта, какой бы дали совет для того, чтобы сдуть конфликт?
Моего, так сказать, дипломатического опыта, или вообще семи пядей во лбу дипломатических не требуется, когда речь идет о таких простых и вроде бы узаконенных способах государственного общения. Я не могу давать никому советы, но, конечно, для нашей страны в том числе надо бы, чтобы для Зурабова были созданы условия, благоприятствующие его работе, а не те, которые какой-то оставляют аллергию.
Опытный российский дипломат, бывший министр по делам СНГ, бывший посол России в Великобритании Анатолий Адамишин. Мы беседовали о российско-украинских отношениях в день приезда в Киев нового посла России на Украине Михаила Зурабова. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 25 января. Программу продолжим после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Зачем Борису Березовскому Украина?
Комментарии экспертов.
Почему доллар идет в наступление?
В блогах Свободы.
Чем российские кумиры кино и сцены отличаются от американских коллег?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде в результате трех взрывов сегодня погибли 36 человек и более 70 получили ранения. Сообщается, что все три нападения были осуществлены смертниками. Найдены тела более 20 жертв катастрофы пассажирского самолета у берегов Ливана. Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines упал в Средиземное море вскоре после взлета. На борту находились 90 человек. В Рязанской области Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении милиционеров, избивших и ограбивших местного жителя. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу фонда «Общественный вердикт». Снос домов в московском дачном поселке Речник откладывается, сообщил глава управы Крылатского района Москвы Виталий Никитин. На прошлой неделе в поселке были снесены 6 из 37 домов. Власти в своих действиях ссылаются на судебное решение. Судья Новороссийска начинается процесс над бывшим майором милиции Алексеем Дымовским, публично критиковавшим руководство городского УВД. В Ираке казнен по приговору суда двоюродный брат Саддама Хусейна Али Хасан Аль-Маджид, известный по прозвищу «Химический Али». Его обвиняли в применении отравляющего газа против курдского населения, погибли тысячи курдов. Новый посол России на Украине Михаил Зурабов, назначенный в августе 2009 года, сегодня прибыл в Киев и вручил министру иностранных дел Украины Петру Порошенко копии верительных грамот. В Страсбурге сегодня открылась зимняя сессия парламентской ассамблеи Совета Европы. Командующий войсками НАТО в Афганистане американский генерал Стэнли МакКристал считает переговоры с талибами необходимыми для достижения мира в стране. Сильные морозы в странах Центральной и Восточной Европы привели к гибели десятков людей.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 25 января, вот главная тема второй половины этого часа. В Сочи прошла встреча президентов России, Армении и Азербайджана. Способны ли Баку и Ереван договориться о статусе Нагорного Карабаха? Газета «Ведомости» объявила сбор подписей в поддержку амнистии предпринимателей. Что выйдет из этой инициативы? Близ побережья Ливана продолжаются поиски обломков пассажирского самолета компании Ethiopian Airlines. Похоже, что погибли все пассажиры. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Найдены тела более чем 20 жертв катастрофы пассажирского самолета у берегов Ливана, сообщили сегодня власти этой страны. Поступившие ранее сообщения о выживших пока не подтверждаются. Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, следовавший из Бейрута в Аддис-Абебу, упал в Средиземное море вскоре после взлета. Ливанские власти заявляют, что версия теракта маловероятна. Рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Авиалайнер, совершавший рейс номер 409 из Бейрута в столицу Эфиопии Аддис-Абебу, пропал с экранов радаров через 5 минут после взлета. Вот что сообщил спустя несколько часов после катастрофы министр транспорта Ливана Гази Ариди.
Контакт с самолетом был потерян 2 часа 37 минут вскоре после взлета. До этого с экипажем поддерживался прямой контакт, пилотам были сообщены детали маршрута.
Падение самолета в море примерно в 3 километрах от берега наблюдали многие жители прибрежных ливанских поселков, которые утверждают, что лайнер предварительно загорелся в воздухе. Вот свидетельство одного из них. Мы все видели вспышку в небе. Мы тут постоянно работаем. Мы видели в небе огненную вспышку, и это был падающий самолет. Большинство пассажиров Боинга 737 составляли граждане Ливана и Эфиопии. Кроме того, на борту были канадцы, турки, сирийцы, иракцы, одна гражданка России по имени Анна Апс и жена посла Франции в Ливане Марла Питтон. Ливанские власти сообщили, что точное место падения лайнера обнаружено. В поисково-спасательной операции участвуют корабли и авиация Ливана и международного миротворческого контингента ООН, размещенного в стране. Их работу осложняют сильный шторм и гроза, которые уже несколько дней бушуют в Восточном Средиземноморье. Видимо, поэтому главная версия катастрофы – попадание молнии в самолет. Президент Ливана Мишель Сулейман заявил на специальной пресс-конференции в Бейруте, что считает маловероятным, что самолет упал в результате теракта, хотя он не вдавался в подробности. Правительство Ливана и все его структуры делают все, что в их силах, чтобы отыскать всех выживших пассажиров и спасти их. Все наши мысли и чувства сейчас с теми, кто летел на этом самолете, и с членами их семей. Это настоящая трагедия. Мишель Сулейман добавил, однако, что точную причину катастрофы установит следствие. Премьер-министр Ливана Саид Харири объявил в стране траур. Государственная авиакомпания Ethiopian Airlines, считающаяся одной из крупнейших в Африке, совершает много регулярных рейсов между Аддис-Абебой и Бейрутом. В Ливане работают тысячи иммигрантов из Эфиопии, занятых в основном неквалифицированным трудом. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 25 января. Сегодня в Сочи по инициативе президента России Дмитрия Медведева состоялась трехсторонняя встреча лидеров Армении, Азербайджана и России по вопросу карабахского урегулирования. Встреча проходила за закрытыми дверями, продолжалась около 2 часов, и, насколько известно, какого-либо серьезного документа подписано не было. Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил эти контакты как позитивные и заявил, что стороны обсудили документ, представленный Минской группой по ОБСЕ, пока согласовали преамбулу этого текста. Лавров также сообщил, что президенты согласились дополнить свои позиции по тем вопросам и пунктам, по которым договоренности или согласия еще не были достигнуты. Я беседовал о том, как проходила эта встреча, с журналистом Азой Бабаян. Она корреспондент армянской службы «Радио Свобода» и сегодняшний день провела в Сочи. Аза, видели ли вы президентов, как они выглядели? Есть ощущение, что президенты Армении и Азербайджана обменялись хотя бы рукопожатиями?
Ой, вы знаете, они всегда обмениваются рукопожатиями. По крайней мере, при журналистах ничего такого напряженного, не напряженной картинки, по крайней мере, мы не наблюдали.
Обсуждались ли какие-то конкретные вопросы нагорно-карабахского урегулирования или речь шла об общих принципах?
Вот есть такая информация, неофициальная информация, что во время трехсторонней встречи обсуждался конкретный вопрос подключения к этому переговорному процессу представителей Нагорного Карабаха непосредственно, потому что до этого периодически армянская сторона поднимала вопрос участия переговорщиков от Карабаха тоже, но как бы никогда они не присутствовали на этих встречах. И вот мы имеем всего лишь официальное заявление господина Лаврова, министра иностранных дел России, который положительно оценил эту встречу и сказал, что в принципе она прошла результативно, и все с этим согласны, сказал, что стороны, имеется в виду и армянские, и азербайджанские стороны, они, в принципе, имеют общее понимание преамбулы, вот тех принципов, которые в виде изначального какого-то документа, преддокумента, скажем так, есть уже на столе переговоров, но есть определенные пункты, вокруг которого нет еще согласия у сторон, и вот они договорились, что на следующей встрече представят вот эти свои несогласованные пункты в виде своих формулировок, и уже вместе с этими вот предложениями уже конкретными от сторон, Минская группа будет дальше продолжать переговорный процесс, готовить дальше встречи и так далее.
Аза, что говорят журналисты и дипломаты в кулуарах этих переговоров? Есть ощущение, что проблема сдвигается с мертвой точки? Понятно, что стороны еще только в начале длинного пути, но хоть что-то сдвигается. Или есть ощущение, что по большому счету договориться не удастся?
Накануне встречи, то есть были разные мнения. В Ереване говорили о том, почему это было сказано на официальном уровне, об этом говорил министр иностранных дел Армении, что в ближайшем будущем 2010 год ждать каких-то существенных продвижек по Карабаху не стоит, потому что нет предпосылок для этого. А вот в Баку прозвучали мнения, что, возможно, вот сочинская встреча сдвинет как бы с мертвой точки этот переговорный процесс. Но сегодня нет никаких данных говорить о том, что вот переговорный процесс как бы продвинулся вперед. Ничего такого это не было. Более того, скажу, что, по крайней мере, министры иностранных дел выглядели довольно-таки такими озадаченными, скажем так.
Из Сочи. Сотрудник армянской службы «Радио Свобода» Аза Бабаян. Это уже третья трехсторонняя встреча президентов России, Армении и Азербайджана. По итогам первой подобной встречи в ноябре 2008 года впервые за 16 лет переговоров руководители Армении и Азербайджана подписали декларацию, одобрив план мирного дипломатического урегулирования карабахской проблемы. Вторая трехсторонняя встреча прошла в минувшем году в Кишиневе в рамках саммита глав государства СНГ, и вот сейчас президенты встретились снова. Перспективы урегулирования нагорно-карабахского конфликта я обсудил с директорами армянской и азербайджанской служб «Радио Свобода» Грайером Тамаразяном и Кинаном Алиевым. Есть ли вариант статуса Нагорного Карабаха, который устроил бы и Баку, и Ереван?
Я думаю, что нет такого варианта. Вот Карабах хочет как бы статус независимости, а азербайджанцы просто статус как бы автономии.
Для Азербайджана вопрос статуса Нагорного Карабаха в принципе уже решен. Для Азербайджана Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджанской республики, поэтому этот вопрос является одним из самых сложных вопросов в ходе этих переговоров.
Стороны пока согласовали преамбулу, самое легкое, что можно согласовать только в договоре. Теперь, как братья Стругацкие писали, надо найти амбулу. Какие вопросы могут обсуждаться на этих переговорах?
Ну, там есть вопрос референдума, да. И вот самое главное, вот я думаю, что разногласия развиваются вокруг этого, по-моему. Еще территориальные споры очень тоже сложные. Как Нагорный Карабах будет связываться с Арменией, будет ли коридор, не будет. Вопросы инфраструктуры, вопросы миротворческих сил, разблокирование вот этих дорог и открытие границ. Там огромное количество вопросов.
Если речь пойдет о референдуме, очевидно, Азербайджан тут же поставит вопрос об участии в таком голосовании беженцев.
Совершенно ясно, о каком референдуме идет речь. Будет ли это референдум только в Нагорном Карабахе? Будут там ли участвовать азербайджанские беженцы, которые покинули свои земли? Или же это референдум касается всего Азербайджана? Во всяком случае, Алиев сказал, что пока не решены все вопросы, значит, ничего не решено. То есть, пока не будут решены все вопросы по урегулированию конфликта, что входит и освобождение оккупированных территорий, и вопрос статуса Нагорного Карабаха, и вопрос возвращения беженцев, и вопрос Лачинского коридора, то значит, вопрос Нагорного Карабаха не будет решен. А сегодняшние переговоры показывают, что еще есть очень много нерешенных вопросов.
Есть такая политологическая теория, согласно которой стоит Москве как следует надавить на участников переговоров, то это может как-то коренным образом способствовать решению Нагорно-Карабахского вопроса.
Я не думаю, что Москва всемогуч, и Москва может сделать все, что захочет. Это не так абсолютно. Есть границы возможного. Да? Границы заканчивают там, где уже начинается как бы статус Нагорного Карабаха. Есть граница, которая неприемлема для армян. То есть это граница, где Нагорный Карабах уже входит в состав Азербайджана. Это абсолютно неприемлемо ни для Армении, ни для Нагорного Карабаха. Это я говорю не о своей позиции, а о позиции Нагорного Карабаха и Армении.
Энергетический фактор при решении этого конфликта играет существенную роль. За несколько дней до переговоров в Сочи Азербайджан подписал еще один контракт с ОКАР, государственной нефтяной компанией Азербайджана, с «Газпромом» об увеличении поставок газа в Россию в 2011 году до 2 миллиардов кубометров. То есть цифра азербайджанского газа, который она может поставлять России, растет. И что интересно, от переговоров к переговорам мы наблюдаем эту динамику. Только думать о том, что все зависит от нефти и газа в решении этого конфликта, было бы неправильно. Потому что Азербайджан пытается использовать нефтяной фактор, газовый фактор. Это самое очень важное ключевое оружие. Азербайджане считали, что если мы, например, подпишем соглашение с американскими нефтяными компаниями, проблема будет решена. Проблема не решилась. Если будет Азербайджан присоединиться к Набуко, то есть Европейский Союз как бы попытается решить эту проблему. Активности от Европейского Союза мы также не видим. Для России важно иметь рычаги сохранения энергетической безопасности в Европе в своих руках. В этом смысле, если Азербайджан отказался бы от Набуко и больше сотрудничался бы с Россией в газовом вопросе, я думаю, что какие-то продвижения со стороны Москвы в сторону того, чтобы уговорить Армению на более серьезные уступки, можно было бы ожидать. Хотя пока что этого не так уж заметно.
Ну, Азербайджан более-менее там понятно. Все-таки это относительно богатая нефтедобывающая, газодобывающая страна. Есть чем торговаться с Россией. Да, мы вам то, вы нам это. Армения все-таки так Бог распорядился, не богата природными ресурсами, она сильно зависит от Москвы, один из ближайших союзников Москвы считается Ереван. Неужели нельзя выкрутить руки как следует Армении для того, чтобы вот национальная гордость не позволит идти дальше той границы, которую вы обозначили?
Они считают, что они пролили кровь, просто они заслуживают вот того, чего они достигли военным путем. По вопросу, значит, энергетики, я скажу, что Армения вовремя сумела диверсифицировать свои энергетические ресурсы. Как вы знаете, сейчас уже построен Армения-Иран газопровод, откуда и идет довольно-таки большое количество газа. И я думаю, что если даже Россия прикроет, что, я думаю, никогда не будет кран, да, то все равно газ будет.
Бывает так, что такого рода замороженные конфликты пытаются как-то разблокировать поводом там народной дипломатии, восстановления каких-то межсемейных связей. Потихонечку, вот не правительственные организации, а на низовом уровне. Это возможно хотя бы частично ситуацию решить? Как вы считаете?
Ну да, я думаю, что обе стороны должны стараться. Если Россия, говорили, что раньше Россия как бы не был заинтересован в мире, да, в этом регионе, то я думаю, что есть такой интерес сейчас. И я думаю, что надо пользоваться вот этой возможностью сейчас.
Элементы народной дипломатии уже существуют. Азербайджанцы, армяне, журналисты, писатели, дипломаты иногда даже обмениваются визитами. Очень много международных организаций вовлечены в этот вопрос. Но все-таки конфликты решаются на политическом уровне. Вопрос идет о очень сильных компромиссах, в какой-то степени позиции сторон, во всяком случае в вопросе статуса Нагорного Карабаха, пока что бескомпромиссно.
Директор Азербайджанской службы радио «Свобода» Кенан Алиев и его коллега, директор армянской службы радио «Свобода» Граер Тамразян. Мы беседовали о перспективах карабахского урегулирования. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», рассказ о ярких публикациях в средствах массовой информации. На сайте газеты «Ведомости» начался сбор подписей за объявление амнистии российским предпринимателям-заключенным. В обращении к депутатам Государственной Думы говорится о том, что успешная модернизация России невозможно без свободы предпринимательства. У микрофона корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
Под обращением к депутатам Госдумы уже 200 подписей. Инициатива этого обращения принадлежит Яне Яковлевой, председателю некоммерческого партнерства «Бизнес-Солидарность», созданного для защиты предпринимателей. В интервью «Радио Свобода» Яна Яковлева заявила, что действовать нужно немедленно.
Ситуация действительно уже назрела с количеством экономических обвиняемых, находящихся в тюрьмах, причем я умышленно не говорю экономических преступлений, да, потому что, как правило, у нас любая предпринимательская деятельность уже изначально по нашему уголовному кодексу вписывается в рамки преступной. Максимально расширенные трактовки позволяют кого угодно назвать мошенником. Конечно, эта ситуация уже со зверством, которое происходит по отношению именно к этому классу, жалкому и несчастному, который в России просто только начал в 90-е годы развиваться, и вот в 2000-х начал душиться, начиная от огромного количества каких-то правил, ограничений и забюрократизованности, и теперь уже можно называть это репрессиями. Потому что последний случай, когда предприниматель Олег Рощин был осужден на 18 лет строгого режима, и главный бухгалтер на 15 лет, и речь идет всего лишь о деньгах, причем я не говорю о степени виновности, да, этих людей, просто говорю, что речь идет о деньгах, а не о каких-то там убийствах, терроризме или ужасных преступлениях. И, конечно, те люди, которые томятся в тюрьмах, там просто не должны находиться. И нужно немедленно что-то с этим делать, иначе любые слова модернизации, о борьбе с коррупцией так и останутся словами.
Журналист Ольга Романова, редактор-составитель «Бутырка» блога на сайте Слон.ру, считает, что амнистия необходима.
Я уверена, что обращение к депутатам по поводу амнистии все-таки всколыхнет общество и самих депутатов. А принимают ли депутаты решения такие серьезные? Мы с вами знаем, что нет. Такие серьезные решения согласовываются на совершенно других уровнях. Конечно, я надеюсь, что эта акция будет очень мощной. Я надеюсь, что она что-то всколыхнет во всех нас. Конечно, амнистия необходима. Что там говорить?
Говоря о том, что амнистия нужна, Ольга Романова опасается, что вместе с без вины виноватыми могут быть отпущены на свободу и те, кто заслужил наказание.
Я очень хочу верить в то, что Дума откликнется на инициативу бизнес-солидарности, потому что раз уж мы говорим о гуманизации, о необходимости пересмотра того безобразия, которое сейчас существует, конечно, амнистия нужна. Хотя, если объявлять амнистию, надо понимать, что очень многие из тех осужденных, которые эту амнистию получат, они тем самым могут потерять шанс на восстановление своего доброго имени. Начнем с этого. Ну и, конечно, есть большая вероятность того, что под эту амнистию могут попасть люди, сидящие заслуженно. Хотя, конечно, я все время говорю об одном, что очень легко отличить человека, сидящего по заказу, от человека, действительно совершившего преступление. Надо взять приговор и посмотреть одну простую вещь. Предъявлен к нему имущественный иск со стороны частных лиц или государства, или не предъявлен. 50% бизнесменов, осужденных по экономическим статьям, сидят без исков.
Депутат Госдумы, член Комитета по безопасности Геннадий Гудков считает, что амнистия не может быть поголовной, и нужно уметь отличать дела о мошенничестве от дел ангажированных.
Я не могу сказать, что нужно либо так делать, либо так. Я считаю, что каждый случай, он глубоко индивидуален, и нужно просто подходить по справедливости, по-честному, просто по-честному подходить к этим проблемам. У нас сегодня огромное число мошенников на свободе. Их никто не преследует, потому что они имеют различные крыши, они делятся. С другой стороны, мы имеем высосанные из пальца дела. И очень много. Мы имеем дела экономические, которые там сводятся к краже 2 мешков комбикорма. И для того, чтобы поставить галочку-палочку, сделать хорошую статистику, этих людей сажают. Кто-то себе просверлит дырку там, для очередной звездочки, звания там, или еще чего-то. Нельзя подходить огульно, нет такого понятия ни в юриспруденции, бизнес заключенное.
По мнению Ольги Романовой, главная ошибка осужденных бизнесменов – стремление договориться с милицией на начальном этапе. После того, как приговор вынесен и вступил в силу, придавать огласке вопиющие нарушения со стороны правоохранительных органов поздно, считает Романова.
Я надеюсь, что изменится с появлением и Бутырко-блога, и с появлением других примеров вопиющих, что бороться надо и кричать не тогда, когда сделать уже что-то очень сложно, а начинать надо бороться в первую секунду, когда пришел первый вымогатель. Я надеюсь, что вот это вот изменится.
О проблемах предпринимателей и заключенных Ольга Романова знает не понаслышке. Вместе с мужем, осужденным за экономическое преступление, Романова прошла этот путь, сделав по ее собственному признанию ошибки, характерные для людей, оказавшихся в подобной ситуации.
Я перестала давать деньги ментам, следователям, судьям, тюремщикам где-то год назад. Да, я делала ровно ту же ошибку, которую делают очень многие. 99% жен. Ни в коем случае нельзя это делать, хотя не слышала никого, не слушала, не хотела слышать. Потому что, ну, когда есть шанс, ты им пользуешься. Сейчас, по прошествии года, хочу сказать, что когда ты не даешь денег, ситуация становится значительно лучше. У тебя перестают их вымогать. И ты получаешь нормальные условия по закону. Потому что с тебя взять?
По мнению Яны Яковлевой, возможность безнаказанно расправляться с предпринимателями провоцирует взяточничество. Амнистия осужденных предпринимателей способна не только нанести удар по коррупции, но и улучшить бизнес-климат в стране.
Настолько уже произошла потеря управляемости в государстве. И виной этому, опять же, уровень коррумпированности чиновников, что просто никто никем не управляет, поэтому они, в общем-то, что хотят и делают, а где еще брать деньги, как не у бизнеса? Что еще нужно чиновнику, как не деньги? У правоохранительных органов давно уже наработаны схемы, по которым они сажают бизнесменов. Все эти схемы одинаковые, все схемы посадок, арестов, они абсолютно идентичны. И схемы предъявления, обвинения, обработки ближайшего круга бизнесмена, его коллег, схема написания доносов и создания потерпевших. Все это тиражируют самими правоохранителями между собой и вполне успешно применяют. У нас же нет выстроенной системы права, в которой бизнесмен мог бы или защитить свою собственность, или отбить ее, наоборот, от посягательств каких-либо. Поэтому самый простейший у нас путь – это проплатить исполнителям. Когда всеми нашими высокими руководителями признан огромный уровень коррупции, и более того, признан огромный уровень коррупции именно в правоохранительных органах, ну, тогда мы делаем логичный вывод – невиновные люди находятся в тюрьмах. А почему вообще это должно происходить в развитой современной стране? Это чудовищно, и надо немедленно делать какие-то действия.
Для объявления амнистии необходимо лишь постановление Государственной Думы России, которое не требует утверждения Советом Федерации и президентом. Так что инициаторы акции обратились, как говорится, по адресу. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». В Лондоне завершился литературно-театральный фестиваль, приуроченный к 150-летнему юбилею Антона Чехова. В Хэмпстедском театре прошли 6-дневные чеховские чтения, дискуссии британских литературоведов, режиссеров, актеров о творчестве писателя. Были показаны отрывки из чеховских пьес. Средства, собранные на фестивале, будут переданы Дому-музею Чехова в Ялте на ремонт и реставрацию этого музея, рассказывает лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Чеховский фестиваль в лондонском Хэмпстедском театре был частью широкой кампании по сбору средств на ремонт находящегося в аварийном состоянии дома-музея Антона Павловича Чехова «Белая дача» в Ялте, где писатель прожил последние годы жизни и где были написаны пьесы «Три сестры» и «Вишневый сад». Чехов – один из самых любимых писателей англичан. Его книги широко издаются, его пьесы идут на лондонских сценах. Пьесы Чехова здесь особенно популярны. популярны. Нередко в Лондоне они одновременно идут в нескольких театрах. Один из выдающихся британских актеров Майкл Пеннингтон показал на Чеховском фестивале моноспектакль о жизни Чехова. Отдельные дни были посвящены женским образам в прозе Чехова, его рассказам, которые читались в переводе на английский Майкла Фрейна. Был инсценирован рассказ «Дама с собачкой». Актеры Пенелоп Уилтон и Дэвид Хейр исполнили роли его главных персонажей. Жаркие дискуссии с участием зрителей разгорались во время обсуждения творчества Чехова. Сбор от шестидневного фестиваля составил 30 тысяч фунтов, 50 тысяч долларов. Такую же сумму пообещали внести российский бизнесмен, владелец лондонской газеты «London Evening Standard» Александр Лебедев и его сын Евгений. Сбор средств будет продолжен. Уже образован Чеховский фонд, в который будут стекаться собранные средства. Инициатор сбора средств, переводчица и ведущий британский чеховед Розамунд Барлетт считает, что Ялтинский дом Чехова пришел в упадок из-за нежелания российского правительства субсидировать культурный объект на территории Украины и халатного отношения украинского правительства к памяти русского писателя.
Из Лондона Наталья Голицына, а сейчас в эфире «Радио Свобода» один из организаторов Чеховского фестиваля, британский литературовед Розамунд Барлетт.
Чехов для нас в Англии. Кажется, что он почти англичанин. Хотя, конечно, он 100% русский человек. Это довольно странно, но так и есть. Англия – это страна чудачества. Это страна неудачников, если говорить о спорте, например. И у нас довольно известный чувство юмора, довольно иронический. И, конечно, это в изобилии у Чехова, вот это чувство иронии и юмор. Для меня Чехов представитель всего самого хорошего в русской культуре. И именно поэтому я хотела помогать сотрудникам в Белой даче, потому что в России как-то люди забывают немножко о культурном наследии. Все заботятся о деньгах, это все бизнес. И мне очень печально, что этот дом в Ялте разваливается. Кто в России хотел помочь? Это не 100% аккуратно, потому что есть люди, которые помогали. Например, семье Лебедев, например, они очень много помогали. Но все-таки это редкий случай. Я просто жалею, что на более официальном уровне нет поддержки, думаю. И я опубликовала письмо в газете Financial Times. Евгений Лебедев реагировал на это письмо, и поэтому у нас была возможность общаться с ним. Но кроме него никто. Очень приятно заниматься этой кампанией. Как будто бы у нас чеховский дух помогает нам. Это сплошное удовольствие на самом деле, да.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» была британский литературовед Розамунд Барлетт и корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. В Лондоне завершается литературно-театральный фестиваль, приуроченный к юбилею Антона Чехова. Вот так обстояли дела. В понедельник, 25 января, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Андрей Амочкин и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. А вы оставайтесь на волнах «Радио Свобода» сразу после новостей радиожурнал «Поверь». Барьеров. Сегодня у нас в программе «Американский час» Александра Гиннеса, один из сюжетов программы «Гаити. Исторический очерк». Не пропустите. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Контакт с самолетом был потерян 2 часа 37 минут. Вскоре
люди ожидали продолжения сноса домов, поэтому они заблокировали машинами проезд.
В первый день сессии может встать домой вопрос о подтверждении полномочий российской делегации.
Наше требование в том, чтобы все-таки власти предприняли эффективные меры по прекращению милицейского беспредела.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».